Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал «Тактик Медиа» и его ведущий Артем Драбкин. Сегодня мы говорим о попытках прорыва блокады Ленинграда и, в частности, о Невском пятачке. У нас в гостях Алексей Варилич Исаев. Добрый день, Алексей!
Добрый день! Невский пятачок – это, пожалуй, самый известный эпизод битвы за Ленинград, именно известный среди широкой публики. Хотя, если начать спрашивать об обстоятельствах, о каких-то вещах, связанных именно с существованием пятачка, то выясняется, что многие вещи не вполне понятны. Но и на самом деле пятачок, в нем как капли воды, отражались многие проблемы Красной армии 1941 года и блокады. Ну и чем он еще знаменит, про это нельзя не сказать, это то, что именно здесь, на Невском пятачке, воевал отец нынешнего президента России Владимира Владимировича Путина, и он был ранен на Невском пятачке. И вот эти жестокие бои на Невском пятачке, они для многих были тяжелой школой. Но с чего все началось? А вообще говоря, Невский пятачок, и это надо тоже сразу обозначить, был лишь частью обширных планов Красной армии по прорыву блокады изнутри. Причем нельзя не добавить к этому, что вот эти вот обширные планы, откуда они родились. Они родились из неудач Кулика и попыток прорыва блокады, по крайней мере, на начальном этапе в сентябре 1941 года извне. И тогда прозвучала знаменитая впоследствии фраза Жукова о том, что «справимся сами». Вот это «справимся сами», оно было очень разносторонним. Главной проблемой было то, что фронт проходил по реке. Вообще, если чуть-чуть отмотать ситуацию назад, то с чего как бы все началось? Была дивизия НКВД под командованием Донского, достаточно храброго, энергичного командира, который вела бои в районе МГИ, в итоге отходила к Неве, и, к сожалению, в таких, я бы сказал, немного хаотичных боях на восточном берегу реки не удержала такую естественную крепость, 8-ю ГРЭС. Это было массивное железобетонное здание, которое было потеряно буквально за несколько часов, а для того, чтобы его вернуть, понадобилось ни много ни мало 17 месяцев. И вообще говоря, конечно, такой опорный пункт, он мог работать достаточно эффективно, но если подходить с военной точки зрения, он мог работать только при сильной артиллерийской группировке. Вот чего не было у Донского, это артиллерия. То есть такой опорный пункт, он хорошо работает, когда там сидят артиллерийские наблюдатели и регулярно вызывают огонь артиллерии. Поэтому то, что он был потерян, это не свидетельство, может быть, какого-то нетвердого боевого духа бойцов, тем более бойцы были все же из НКВД и имели определенные, как говорится, за плечами школу службы. Это были не вчерашние школьники, там и даже не вчерашние крестьяне. Это были достаточно серьезные люди, но у них не было артиллерийской поддержки. И вообще артиллерийская поддержка, она играла огромную роль в боях на фронте на Неве, в частности, на Невском пятачке. Так вот, что делалось командованием, поскольку был вызван в Ленинград Георгий Константинович Жуков, и он сразу развил достаточно бурную деятельность.
Мы о каком периоде сейчас говорим?
Сентябрь 41 года. Сентябрь 41 года. Успех под Ельней предопределил то, что Жукова отправляют в Ленинград. И если смотреть журнал боевых действий фронта, то он 13 сентября становится командующим фронтом. И сразу же организует целую цепочку разного рода операций, причем он действовал и на направлении Невы, и пытался провести такой морской маркет-гарден, высадку десантов морских, с целью восстановить сообщение с Ораниенбаумским плацдармом. Но нас здесь больше интересует именно фронт блокады, это внутренний фронт блокады, который пролегал как раз по реке Нева. Нева, конечно, не Волга, не Днепр, но все равно достаточно проблемное место для преодоления, тем более, что у немцев там были подвижные части. Тем не менее, можно сказать, даже несколько неожиданно, в ночь с 19 на 20 сентября 1941 года через Неву переправляется небольшой отряд из состава стрелкового полка 115-й стрелковой дивизии. 115-я стрелковая дивизия, откуда она взялась? Она взялась с фронта с финнами. И один из этих полков под командованием майора Седых, причем этот человек с очень такой своеобразной судьбой, о нем мы обязательно скажем, о его судьбе, но то, что потом стали как-то менять претендентов на образование Невского пятачка, оно как раз связано с тем, что судьба Седых была непростой, так скажем. И об этом предпочитали помалкивать, тем более в советский период. Но, тем не менее, фактом остается то, что образовали плацдарм. Поначалу это буквально пара сотен человек. Но затем, в период с 19 по 21 сентября 1941 года, плацдарм расширяется, укрепляется. И на восточный берег Невы переправляется батальон 576-го полка, той же самой 115-й дивизии, 638-го. Рота разведбата, морская бригада, сразу 1640 человек, батальон 1-й дивизии НКВД, то есть как раз Донского, и всего переправляют за 2800 человек.
А размер плацдарма?
Размер плацдарма на самом деле небольшой, то есть примерно 2 километра по фронту, и глубина... Ну, я бы так сказал, что несколько сотен метров. А так, конечно, глубина его в максимум достигала почти 1,5 километра. Но реально, конечно, на начальном этапе своей жизни он был очень небольшим плацдармом. И это, строго говоря, ему еще и помогло. Почему? Немцы, конечно, не рассчитывали на такую дерзость. И оборона Невы, она, конечно, строилась, но она строилась на достаточно широком фронте. К тому же, головной болью немцев в тот момент было воздействие извне. Оно было более опасным, но и по понятным причинам. Просто снабжение тех войск, которые шли извне, оно было больше. Они располагали там большим количеством боеприпасов. И опасность у них, конечно, была намного более ощутимой. И вот этот вот удар изнутри кольца, потому что... 115-я дивизия, она, конечно, ее пополнили спешно. И там 1-я дивизия НКВД ее тоже спешно сформировали, но это были дивизии, которые пережили катастрофическое развитие событий на Карельском перешейке. Отряд Донского первоначально, он, прямо скажем, пришел туда после тяжелых боев. Если говорить, в чем это выражалось, скажут, ну и что, наоборот, закаленные бойцы. Выражалось это в том, что остались буквально единицы пулеметов. То есть вот эта 115-я дивизия, она располагала не то, что там 50% штата, хорошо, если у нее было 10% штата пулеметов. Но, тем не менее, ей удается добиться первоначального успеха, и дальше плацдарм расширяется, в итоге с 6 по 10 переправляется снова достаточно большое количество бойцов из разных подразделений, в том числе там противотанковый дивизион, саперный батальон, батальон связи. В итоге на плацдарме накапливается ни много ни мало 5121 человек, включая подразделение обслуживания. Но для того, чтобы вышить, плацдарму нужно было отразить атаки немцев, причем первые атаки немцев они предпринимаются, хотя там была 20-я моторизованная дивизия, знатоки сразу скажут, ну, моторизованная, танков-то у нее нет, на дворе 41-й год, ничего страшного, подумаешь, моторизованная. Танки у нее были. И проблема заключалась в том, что немцы действительно иногда использовали танки, переданные из танковых дивизий. Это прецеденты не единичные, поэтому, когда читаешь мемуары наших там бойцов и командиров, они говорят о танках, где их не должно быть, стоит всегда 10 раз проверить, не могли ли они откуда-то взяться. Так вот, танки у 20-й МД были, Ей передали небольшой отряд, действовавший на самом деле на внешнем фронте танковой дивизии. И этим отрядом атакуют плацдарм. Казалось бы, сейчас должна произойти катастрофа. И плацдарм должен буквально за считанные часы прекратить свое существование. Как бы не так. Глубина плацдарма стала работать, наоборот, на него. Он, с одной стороны, если смотреть даже вот современные фотографии этого места, я, к сожалению, сам лично не был на пятачке, но по карте довольно хорошо видно и общая обстановка, и рельеф местности. Там она, с одной стороны, довольно гладкая, то есть это не какие-то там, что называется, обрывающиеся к берегу кручи. А с другой стороны, там она изрезана всякими оврагами, и там велисники работы, там даже ветка есть железнодорожная, по крайней мере, на картах 41-го года. Но с другого берега реки можно стрелять из пушек. И танки при поддержке мотострелков немецких идут в атаку. Их начинают бам-бам-бам одного за другим с другого берега реки. И атаку отбивают. И плацдарм выдерживает первый натиск, и это оказывается для него на самом деле удивительным, потому что, если говорить честно и откровенно, то, конечно, предприятие было не то, что, конечно, обречено на неудачу, но, конечно, в условиях действий изнутри блокадного кольца совершенно не очевидно было, что удастся вообще чего-то добиться. И если, опять же, говорить о том, что какие могли быть отрицательные последствия, элементарно. У нас есть совершенно конкретные плацдармы, которые успеха не имели. Потому что та же самая 115-я СД пыталась захватывать плацдарм на другом участке. Так называемый такой Петрушинский плацдарм, потому что вообще вот эта вся борьба на, изнутри блокады, она разносторонняя. Помимо Невского пятачка пытались захватывать еще один плацдарм, это Петрушинский плацдарм, который захватывали как раз тоже в последние дни сентября, то есть ночь там с 27 на 28 переправляют роту разведчиков, затем туда бросают, на самом деле, на Петрушинский плацдарм ни много ни мало там стрелковую бригаду, но эта стрелковая бригада полковника Федорова, она на самом деле формировалась из частей ПВО. То есть это были в основном ПВОшники, ну, понятно, что давали им какое-то пополнение, запасников. И эти бойцы ПВО, конечно, не обладали какими-то навыками боя пехотного. И Петрушинский плацдарм, он закончился, прямо скажем, ничем, я бы даже сказал, катастрофой. И на тот момент существовало такое объединение, как Невская оперативная группа, и командовал всем этим, так сказать, достаточно разномастными частями и соединениями генерал Пшенников, который был направлен специально из Карелии, достаточно опытный командир, и ему это стоило должности. То есть Пшенникова за неудачу с образованием плацдарм, потому что в чем была игра с этими плацдармами? Предполагалось дойти до станции МГА, то есть изнутри котла нанести несколько ударов и выйти на станцию МГА, причем предполагалось-то идти достаточно таким вроде бы простым и очевидным путем. Фронт шел по Неве, но существовал участочек на ее южном берегу Невы, в районе Усть-Тосна и Ивановская. Ну, кто себе представляет, там так называемые Пороги, Пелла, Отрадная. Там, собственно, проходит железнодорожная ветка, железная дорога и шоссе. И там как раз был участок, где не требовалось захватывать никаких плацдармов, можно было бросить в бой танки, и потом бросили, конечно же, но там тоже была, так сказать, впадает река и бетонный мост. Собирались, что сделать? Захватить плацдармик близко, ударить через этот самый бетонный мост. Ну, конечно, шансы на то, что немцы его не взорвут, были невелики, но тем не менее можно было тяжелыми танками ударить. Ленинград – производитель тяжелых танков. Удар тяжелых танков, удар с плацдарма, а потом, как шашечки домино, обвал. И дальше доходит до, собственно, района Невского пятачка. Невский пятачок, если, опять же, к нему, так сказать, формально обозначить, где это происходит, это Невская Дубровка, Московская, Новый поселок, и там еще такой топоним есть Выборгская, и немцы его называли Выборгским. Хотя понятно, что до Выборга было много-много километров, но это не должно удивлять, что вот такой топоним используется. И вот этот вот плацдарм, который пытались захватить эти несчастные ПВОшники, и неудачно все с ними сложилось, конечно, это подрывало саму идею, поскольку теперь надо было фактически разрозненными ударами идти до МГИ. То есть одна с Невского пятачка, второй удар, вот это, что называется, вдоль железной дороги шоссе с какими-то, прямо скажем, неопределенными шансами на успех. Но, тем не менее, в условиях, когда блокада замкнута и удары извне явно не достигают успеха, хватались за соломинку. И вообще говоря, конечно, было определенно... Вот у меня вся история с Невским пятачком создает одно простое впечатление, что... Считали, что немцы, опять же, они проводят операцию на московском направлении. Они сняли очень много войск и использовали их для наступления на Москву. Ленинград стал для них направлением вспомогательным. Что когда-то у них должны кончиться силы. И кроме того, такой вот просматривается расчет на то, что они вот в какой-то момент вот еще ударить, и они побегут. Вот что-то вот еще нажмем, и они посыпятся. Вот это, конечно, может быть, выглядит наивным, но создается именно такое впечатление, что рассчитывали еще, как говорится, моральный фактор.
Мне кажется, очень сильно вот эти части, которые, так сказать, воевали с немцами, очень сильно завышали потери противника. И создавалось ощущение, что он теряет прям пачками. И мне кажется, что это все командование вот считало, что... противник несет серьезные потери. А это было не совсем
так. Это было, да, не совсем так. Поэтому действительно немцы были здорово, конечно, потрепаны, но надо же еще понимать, что у них, как говорится, в Фатерлянде солдаты не закончились. И что происходит? Они накачивают как раз-таки в том числе ленинградское направление свежими, в том числе и соединениями целыми. И как раз вот этому направлению, то есть Нева, достались никто иные, как вообще парашютисты. Парашютисты, которые были, с одной стороны, конечно, вроде бы легкая пехота, но, строго говоря, частей артиллерийских РГК у немцев было полно. И эта легкая пехота, она располагала в том числе большим количеством минометов. И в таком бою пехотном эти десантники, ветераны Крита, они, конечно, были достаточно таким противным оппонентом. И прямо скажем, что совершенно не, с ними было тяжело биться. В том числе ввиду того, что война – дело молодых. Там сплошные 20-летние парни, отобранные добровольцами, уже прошедшие, как говорится, горнило войны. И, строго говоря, конечно... они были в моральном отношении достаточно крепкими. Хотя при этом, если там, посмотреть их письма, они пишут: лучше трижды спрыгнуть с парашютом на Крит, чем участвовать тут в одном бою. То есть как раз-таки в боях на под Невским пятачком. А так немецкий историограф там пишет прямым текстом, что пулеметы, винтовки, ручные гранаты, приклады, саперные лопатки и штыки были оружием, которые бросались друг на друга солдаты с обеих сторон. Конечно, где-то тут это преувеличение. Я всегда ненавидел все эти темы там, с битием саперными лопатками. Это, конечно, достаточно редко. Но сам факт заключается именно в том, что противник был неприятный. Противник был морально крепкий, главное, свежий. То есть эти люди не шли от границы. И когда первые части десантников перебрасывали, их даже не везли долго и нудно на железной дороге. Их просто посадили в самолеты и отправили. Они, что называется, только что были в Восточной Пруссии. Раз, и они уже на фронте под Ленинградом. Но, тем не менее, пытались всячески расшатывать оборону, и одним из методов были, опять же, Ленинград, город, что называется, цитадель флота, и логично было использовать против немцев флот, что называется, в полный рост. И что было сделано? Задействовали, во-первых, ту самую стрелковую дивизию НКВД Донского для того, чтобы форсировать Неву в районе Шлиссельбурга. То есть была целая цепочка, которую принято называть, цепочка операции, которую принято называть шлиссельбургскими десантами. В конце сентября предпринимается очередной такой бросок, связанный, во-первых, с действиями через Неву, обстрелом Шлиссельбурга, причем Шлиссельбург горел, то есть, в общем, это выглядело совершенно апокалиптически, и в тот момент, когда осуществлялись эта вот высадка, то есть это, конечно, выглядело все там затянутое дымом небо, удары на Шлиссельбург и попытки высадиться с моря, в смысле с озера, со стороны Ладожского озера, Ладожской военной флотилии, форсирование Невы вот этими бойцами дивизии НКВД. И, конечно, от немцев потребовалось определенное усилие. С другой стороны, конечно, они могли ставить просто стену огня, поскольку у них было просто много пулеметов в каждой пехотной дивизии. Много пулеметов было у тех же стрелковых, как они называли, мотопехотных частей. И вот это все позволяло им отбивать удары совершенно с разных направлений, при том, что Жуков, он пребывал практически в уверенности в том, что вот эти вот люди, зацепившиеся за узкую полоску берега в Шлиссельбурге, что они смогут буквально там, что называть, не сегодня, завтра взять весь Шлиссельбург. Но, конечно, там посылали людей вроде бы мотивированных. Посылали там водолазов, разведчиков, то есть посылали курсантов, моряков, причем курсантов именно морских училищ, и с одной стороны они должны были быть лучшими в плане там, опять же, и ориентировки на местности, и какой-то тактики, то есть это были все же не вчерашние, то есть, опять же, кто это был, кого туда посылали, посмотрим, очередная, так сказать, высадка днем 25 сентября. На тот момент, кстати, появился еще один оппонент, опять же, что работало против Красной Армии. То, что немцы накачивали вот этот вот участок, они понимали, что здесь решается судьба Ленинграда, посылают парашютистов, посылают 96-ю пехотную дивизию, и кого собирают под, для очередной высадки? 40 разведчиков-водолазов, 105 курсантов морского пограничного училища, там 44 человека караульного взвода, собирают там транспорт, шлюпки, прогулочные катера, баркасы, там какие-то малые охотники для поддержки. И в итоге, так сказать, высаживаются, но их, опять же, встречает вот эта стена огня. К утру следующего дня, 26-го, их фактически сбрасывают в озеро. Немногие уцелевшие 26-го числа пробиваются к своим. То есть вот эти вот попытки с разных сторон, с одной стороны ударим, с другой стороны ударим. Не могут же немцы везде быть достаточно сильными. А немцы на самом деле действительно старались подтягивать новые-новые части для того, чтобы, в том числе отдельные полки. Тут действительно как капли воды все отражалось, что собирались всевозможные сборные части, то есть могли целиком дивизию, отдельный полк изъять, поставить, и он стоял, что называется, отбивался. А Донскому на самом деле, конечно, можно было не позавидовать, потому что он фактически был тем человеком, который отвечал за эти все высадки, потому что так или иначе, конечно, ответственным за то, чтобы взять Шлиссельбург, назначили его. И, конечно, 2 октября он прибывает к командующему, точнее, направляет сначала доклад о неудаче. И мотивирует он так, что на самом деле главной проблемой было еще ограниченное количество переправочных средств. Несмотря на то, что Ленинград, конечно, 41-го года он располагал какими-то внутренними резервами, и залог выживаемости Пятачка был то, что в отличие даже от более поздних периодов войны, имелись какие-то понтоны, вот эти запасы понтонных парков, которые на самом деле в диких количествах расходовались на вот эти переправы под огнем. Но, тем не менее, количество переправочных средств и транспортов Ладожской флотилии, оно, конечно, было недостаточным, чтобы высадить сразу большой бросок. И вот эти небольшие отряды, они, конечно, немцев при всей их там растянутости их фронта на берегу Ладожского озера, понятно, что основные усилия отбиваться с внешней стороны, держать фронт на Неве, при том, что плотность была довольно низкая, то есть там та же 20-я моторизованная дивизия, она держала километров 25. Это довольно много, а для моторизованной части, которая просто меньше батальонов пехотных, чем в пехотной дивизии. Ну, вот Донсков пишет, что так и так. У меня там изъяли два батальона, которые предназначались для развития успехов. Я не смог их высадить. Ну, и он, конечно, понимал, что все это такие оправдания, которые могут принять, могут не принять. И он закончил доклад такими словами: ваше решение, то есть в отношении Жуков он пишет: любой считаю верным, но прошу лично выслушать. Ну, Георгий Константинович его слушать не стал, и прямым текстом ему, опять же, довольно жестко написал. То есть вот эта вот репутация Жукова как жесткого человека, она, конечно, формировалась очень давно. И он говорит: Шлиссельбург не взят из-за вашей неорганизованности, безответственного поведения. Вы имели очень много потерь, да, действительно, там около почти 1000 человек потерь. Вы вполне заслужили, чтобы вас судить, но военный совет решил дать вам возможность загладить свою вину в роли командира полка. И так оно и оказалось. То есть, действительно, его не расстреляли. Он командовал, действительно, полком. В октябре 1942 года возвращается на стрелковую дивизию. В 1944 году стрелковый корпус входит в Прагу. Награжден был орденами Красного Знамени, Суворова, Богдана Хмельницкого. Преподавал в академии имени Фрунзе и, в общем, дослужился до генерал-лейтенанта. Был там военным комиссаром Московской области. То есть, в общем, на самом деле его судьба сложилась не худшим образом.
Карьера, скорее.
Да, да. То есть он, в принципе, был в 1966 году уволен в отставку, умер в 1972 году. Попав под гнев Жукова, тем не менее, сумел себя реабилитировать. Потому что понятно, что подобного рода неудачи, они ложились на любого человека пятном. И можно было в это все ввязаться, и одно сыпалось бы одно за одним.
Вот если возвращаться назад, мы захватили несколько, ну, плацдарм, несколько пятачок, да? А когда, что собирались, как его собирались скрывать?
Ударом, так сказать, переправить когда? Туда. Когда? Вообще, как можно быстрее. То есть, на самом деле, первоначальный план был 115-ю дивизию собрать в кулак на пятачке и с него ударить на МГУ. То есть, на самом деле, сначала была идея, что достаточно такими умеренными силами, ну, как сказать, умеренными, дивизию, конечно, пополнили. Если смотреть, что она из себя представляла в сентябре, это там едва ли не 8 тысяч человек. И думалось, что она сумеет расширить плацдарм и броском дойти аж до МГИ. То есть, если смотреть, что рисовали на картах, то рисовали МГУ. Это, конечно, выглядит довольно амбициозно, но оно могло бы так реализоваться, если бы, например, какие-то там все мотострелки уехали под Москву, десантников не прислали и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, немцы очень быстро, они, конечно, потерпели неудачу в ликвидации плацдарма, в том числе танковый удар. То есть танки быстро отобрали, ну и плацдарм был довольно плотно обложен пехотой. Причем очень быстро прибывает туда крайне неприятный противник, потому что в какой-то момент, и это видно по дневнику Лейба, командующего группы армий «Север», что если в Берлине больше беспокоились о том, что происходит на внешнем фронте, Лейб как раз его очень напрягали события на Неве. Он понимал, что так или иначе вот эти вот удары изнутри, они могут обвалить фронт. То есть вроде бы, так сказать, цельный фронт на Неве потерян, и вот эта комбинация ударов на разных направлениях, она так или иначе может его расшатать и обвалить. И он в дневнике своем пишет, как бы в первую очередь, как раз-таки вот этом плацдармике небольшом. И появляется какой неприятный противник? Появляется там первая пехотная дивизия немецкая, формирование Восточной Пруссии, то есть можно сказать из цитадели прусского милитаризма. И эта дивизия, первая ПД, ее там, честно, например, 22-й пехотный полк, она так была очень крепким противником и, самое главное, все же такими большими традициями уже. То есть она прошла от границы до Ленинграда, и в целом это были опытные люди, и самое главное, они умели еще и направлять ту же артиллерию, потому что вот эта оборона плацдарма немецкого, она, конечно, с одной стороны опиралась на вполне такие традиционные средства, там они сразу натянули там колючую проволоку, создали какие-то огневые точки, но самое главное, это, конечно, была опора на артиллерию. И требовалось именно, что не просто продавить вот эти вот немецкую систему обороны, а делать это достаточно быстро до того, как вызывают артиллерию. Потому что артиллерия, конечно, была самым страшным врагом на тот момент в СССР, вообще на всем советско-германском фронте. И Пятачок здесь совершенно не был исключением. И вообще так, когда пишут о Пятачке, там один, опять же, из командиров, правда, чуть более позднего периода, он говорил о следующем, что мы пока переправляем, идет постоянный бой, и даже переправляем, теряем. То есть у нас есть батальон, мы переправляем через него батальон, в процессе он подвергается обстрелу. И, по сути, вкупе с боями на передовой у нас не два батальона, а батальон и рота. И вот этот вот постоянный конвейер, он, конечно, был очень неприятно в плане накопления сил на плацдарме, потому что нужно было накопить силы и прорваться. И на самом деле, вот я обещал рассказать про судьбу Седых, как раз того человека, который, с которого все началось. Что с ним произошло? Он был обвинен в трусости, причем Седых его ранило. Он побывал в госпитале, вернулся обратно на Пятачок. И в какой-то момент его обвиняют в трусости, причем в каких-то мемуарной литературе, в каких-то там разговорах, что называется, говорили, что вот типа его там обвинили в какой-то там пьянке, еще с чем-то. Но вот Степан Петрович Седых, он был обвинен в трусости, и буквально за сутки его судьбу решили, и он был расстрелян. То есть это было, конечно, такое уже низкое, я бы сказал, истеричное решение, откровенно говоря, если называть вещи своими именами. И здесь, конечно, с человеком поступили несправедливо, и надо сказать, что впоследствии он был реабилитирован. То есть если, опять же, обратиться сейчас, благодаря, опять же, тем людям, которые занимались этой темой, и тут я не могу не назвать фамилию Суходымцева, как раз вот нашим исследователем, который больше всего занимался Невским Пятачком, я надеюсь, что он, что называется, жив-здоров, потому что я так читал его книгу 2013 года издания. Так вот, удалось добиться того, что Степан Петрович Седых, 1901 года рождения, он был командиром 576-го стрелкового полка 115-й стрелковой дивизии, и он был расстрелян 2 ноября 1941 года на основании постановления особого отдела НКВД, и он был реабилитирован уже, на самом деле, в 2000-е годы. То есть удалось добиться его реабилитации именно вот как необоснованно расстрел. То есть на самом деле там ситуация была, прямо скажем, кислая. То есть там в оперсводках идут слова, там бойцы 576-го СП 6 раз ходили в атаку, бой продолжался несколько часов. И, ну, конкретно, опять же, давайте разберемся, в чем человека обвинили. Командир полка майор Седых отдал преступный приказ атаковать эскарп, не имеющий важного тактического значения. Во время боя бездействовал, там потерял там 154 человека, в полку осталось 14 активных штыков. Его, соответственно, арестовали, провели следствие и расстреляли. Причем происходит это в достаточно такой момент жесткий, когда немцы стоят у ворот Москвы, когда еще, прямо скажем, плохо работает дорога жизни, и советское командование решает радикально вообще изменить всю ситуацию и поставить на Невский пятачок сразу целую 8-ю армию. Выделяется управление 8-й армии, достаточно, так сказать, опытное, то есть уже имевший опыт там, боев под Ленинградом, Прибалтику, и как раз-таки вот в этот момент...
Она же занимала Раннебановский плацдарм.
Да, да. Оттуда это именно управление снимает, не саму армию, а... Да, то есть там как раз-таки Седых, он оказался... тем человеком, который попал под раздачу именно вот на эту смену командования. То есть, строго говоря, как раз обвинение прошло в момент передачи командования, и сразу, ну, я не скажу, что сделали мальчика для битья, то есть это может быть не совсем точное определение, но здесь вопрос именно в том, что решили сразу показать жесткость, что не будут церемониться, что за всевозможные ошибки будут наказывать. Если уж на то пошло, то вот, опять же, 20-я дивизия воинской НКВД, которая там действовала. То есть тут особый отдел за 25 дней расстрелял 13 человек. То есть трусость, паникерство, 265-й стрелковой дивизии, опять же, воевавшие в Карелии, сняли комдива за трусость, паникерство, отдали под суд командира полка. И предпринимались вообще самые, так сказать, радикальные меры. И Федюнинский, опять же, докладывал в Москву. Военным советом фронта приняты решительные меры для того, чтобы ускорить движение вперед. Меры вплоть до репрессий. И это, конечно, делалось, да. Но давайте посмотрим с другой стороны. Там был эпизод следующий. И приезжает Кузнецова, то есть, можно сказать, партийному лидеру, одному из партийных лидеров Ленинграда, и там происходит такой замечательный разговор, который был передан Бычевским, свидетель разговора, начальник инженерного управления фронта. И Кузнецов говорит приехавшему к нему генералу Зайцеву: вы его спросите, он показывает на Бычевского, этого инженера, вы его спросите, зачем в город саперов посылают. И они братские могилы на Пискаревке взрывчатка отрывают. Ежедневные потери в городе от голода, они больше, чем у вас потери на фронте. Поэтому вот это вот закручивание гаек, оно, конечно, происходило, прямо сказать, в достаточно нервной обстановке. И что еще здесь, конечно, предпринимается? Пытаются сделать... вещь, которая была очень разумной, это создание специальных штурмовых подразделений. То есть так, на самом деле, в тот момент, когда собирались осуществить вот этот вот бросок вперед в 8-й армии, прорвать оборону, в тот момент фронт плацдарма 2-2,5 километра, и на самом деле глубина там от краев максимум 600 метров. Ну, такой, прямо скажем, небольшой пятачок. И что решают делать? Строго говоря, это была идея лично Иосифа Виссарионовича Сталина. Что предлагает товарищ Сталин? Попробуйте из разных дивизий выделить группы охотников, наиболее смелых людей, составить один или два сводных полка. Возможно, что эти сводные полки смелых людей потянут с собой остальную пехоту. Абсолютно верное решение, я бы так сказал, с точки зрения... логики дальнейшего опыта. В дальнейшем действовали именно так. Правда, это были скорее штурмовые батальоны. Но другой вопрос, что реализация вот этой идеи. Реально сформировали три ударных полка. Они проходили именно как ударные полки. Ну, иногда их в литературе называют коммунистическими, в послевоенной литературе. Но
реально... Скорее всего, они и состояли в основном из...
Нет, вот я как раз хотел это, на это подчеркнуть, что они коммунистически, может быть, их где-то называли политруки, но если посмотреть конкретно, вот набранная была в 115-й дивизии, был отбор в роту добровольцев. Рота 82 человека, из них членов ВКПБ трое, кандидатов в партию двое, комсомольцев 8. Остальные беспартийные, в том числе командир роты. Поэтому они были скорее ударными, а не там вот ударные коммунистические. То есть не следует думать, ну, понятно, что был определенный процент коммунистов, и формируются 3 батальона, и после вот этой вот идеи Сталина, причем эта идея Сталина, она следует, это утро 8 ноября, на следующий день после парада в Москве. То есть, на самом деле, обстановка в Москве стабилизировалась, и поэтому товарищ Сталин, он, в общем, разумно ожидал от Ленинграда, что они поддержат Москву в том, что, кстати, ситуацию стабилизируют и пробьют фронт изнутри. И вот эти три добровольческих полка формируются к утру 10 ноября переправить их на Пятачок. Нашли танки, которые тоже собирались перебрасывать. Правда, перебросить их сходу не удалось. Тем не менее, идет переправа одного первого ударного полка. Но все, на самом деле, пошло не так, как всегда. Разумным решением было бы эти полки тренировать в тылу. И... Естественно, вот эти все бои на Пятачке анализировались. И одной из самых толковых идей, которая была, это была как раз-таки идея с тем, чтобы их тренировать заранее. Позднее, вот 8-й армии, несколько позже был назначен командовать Бондарев Андрей Леонтьевич. А на тот момент Шевалдин и руководил вот, в процессе этих боев ударных полков. И... Бондарев предлагал следующее: выводить с плацдарма, тренировать, переправлять и бросать в бой. Потому что люди, сидящие, извините меня, вот на этом 600-метровом пятачке под постоянным обстрелом, они просто не обладают достаточными навыками для того, чтобы вести наступательный бой. Причем наступательный бой именно штурмовые действия. То есть самая, опять же, идея, которая просматривается разумно, это собрать вот эти ударные полки добровольцев, построить копию пятака где-нибудь там в тылу, неделю тренировать, бросить в бой, и тогда был бы неплохой шанс. Но, к сожалению, идут другим путем. То, что тогда называлось штурмовщиной, то есть собирают добровольцев, которые, в чем, опять же, была проблема этих добровольцев. Они часто не знали своих командиров, то есть их собирали... действительно добровольцев, они вызывались, их собирали, но они не успевали слиться в спаянную часть. Вот то, что было в Красной армии потом, когда были вот эти штурмовые батальоны, когда был вот этот вот штурмовой батальон, который там штурмовал Рейхстаг, он уже был сколоченным подразделением, которое было способно решать какие-то задачи. А здесь переправляют, командиров не знают, обстановку знают очень условно, бросают в бой, переправляют весь вот этот вот первый ударный полк. За день от 1500 добровольцев в строю остается не более 500. В ночь на 11 сентября форсирует второй ударный полк подполковника Васильева. Начинается в ночь, переправляют, в 11 часов начинается операция по деблокаде. И, конечно, он теряет меньше. Но, тем не менее, он, потери в наступлении в тот день составляют 719 человек. Полк разматывается, теряет командиров, успеха не удается. Переправляют третий полк. На этот раз подтягивают танки, но переправляют БТшки. Мы все понимаем, что БТшки бросать в бой на подготовленную оборону противника все равно, что пытаться стеклянным стаканом пробить бетонную стену. Эффект от этого никакой. И вот эти вот... три ударных полка один за другим вбрасывают в бой. И в итоге к 15 ноября в добровольческих полках, в трех, реально три добровольческих полка, их численность была в среднем где-то 1400 человек. В первом полке стоит 150 человек, во втором 35, в третьем 85. То есть, по сути, вот эти ударные, я все же их не склонен называть коммунистическими, они все же были просто ударными частями, они разматываются буквально за несколько дней. При весьма сомнительном эффекте, конечно, эти, так сказать, парашютисты и пехотные дивизии, они испытали немало неприятных минут, потому что понятно, что обстреливали, но реально вот военный совет 8-й армии подводит итоги боев, и по неполным данным армия потеряла 5000 человек. Конечно, 5000 человек — это не только эти ударные, да, это понятно, это не только убитые, это понятно, что это не только эти ударные полки, но реально это несколько дивизий, то есть на этот полк, на этот пятачок вводили, соответственно, там 177-я дивизия, 265-я, 86-я, и они пытались вместе с вот этими полками добровольцев протаранить, ну, там еще 168-я там уже была, то есть на самом деле переправили 5 потрепанных дивизий на плацдарме вот этом, на достаточно небольшом пространстве находились подразделения 5 дивизий. Другой вопрос, что, например, артиллерия находилась, понятно, на другом берегу Невы и поддерживала через реку. На самом деле не худшее было, конечно, взаимодействие, как показывает, опять же, пример с отражением атаки немецких танков. Опять же, интересный вопрос, а какая была артиллерия? Вот артиллерия — это тоже интересная, так сказать, интересная тема, что там вообще было. Строго говоря, там было в основном артиллерия 7,6, 122. Ну, там, например, конкретно даже вот не худший вариант, там 168 СД, там 18 орудий 122, 9 орудий 152, 18 минометов 120, там 265 СД, там 23 орудия 7,6 и там 18 минометов 120.
Ну, при плотности, то есть при ширине фронта 2,5 километра.
Да, значит, плотность была 98 единиц на 1 километр фронта, но это, конечно, было не 150, которое рекомендовалось. Кроме того, собрали туда часть усиления. Собрали туда МЛ-20, я всегда говорю, где МЛ-20, там Победа, то есть там это достаточно серьезное орудие, но здесь это было недостаточно. Собрали туда, даже притащили две гаубицы 203 мм. Но дальше я пошел копать направление, что, чем же они стреляли. Гаубицы 203, к сожалению, стреляли бетонобойными снарядами. Оно, конечно, было, может быть, неплохо там по этой ГРЭС. По ГРЭС, на самом деле, стреляла даже морская артиллерия с полигона Ржевки. Здесь был вопрос не в том, чтобы ее там разрушить, а именно вопрос в том, чтобы поразить систему огня противника. Вот что, опять же, меня зацепило в этом комплекте артиллерии. То есть вот в том орудий дальнобойных, способных биться с артиллерией противника, было мало. То есть проблема заключалась в том, что, ну, понятно, что существовали проблемы взаимодействия там, танков с пехотой, с артиллерией. Существовала проблема того, чтобы, так сказать, вовремя подняться в атаку. То есть все это, конечно, было. Но помимо этого надо было подавить артиллерию противника. А вот с этим были огромные проблемы. И вот в том числе из-за отсутствия матчасти. По существу было достаточно орудий именно на поражение системы пехотной обороны. А вот заставить заткнуться артиллерию пехотных дивизий и артиллерию усиления, в которой были на самом деле орудия 210, у немцев с той стороны 210. У них были те самые 210, были эти 100-миллиметровые, которые использовались как раз немцами для того, чтобы перестреливаться с советской артиллерии, дальнобойные пушки, опять же, для стрельбы по танкам КВ. Ну, в общем, средств артиллерии было, с одной стороны, вроде бы стволов много, а вот для решения конкретной задачи недостаточно, даже с учетом того, что в процессе отражения ударов немцев, попытки, так сказать, штурма Ленинграда, запасы на складах, они истощились. и орудий, как бы, орудий могли стрелять не так много. То есть, с одной стороны, конечно, и те же немцы могут вспоминать про там ураганный огонь, там еще что-то, но, тем не менее, количество выстрелов на орудии было небольшим, и те же там орудия 203 мм своими этими бетонобойными чушками, они стреляли там в количестве, ну, могли там штук 12 за день выстрелить. С одной стороны, вроде бы много, но когда это в болото уходит где-то там камуфлет, это, в общем, на бумаге 203 выстрелили, а эффект никакой.
Еще я хотел бы спросить, вот как соотносится плацдарм и, собственно, здание ГРЭС, потому что об этом как раз мы упомянули то и другое, а вместе их не свели.
ГРЭС была на фланге, то есть она была, высилась таким вот опорным пунктом, который на самом деле просматривалась большая территория, причем на обоих берегах реки. Несмотря на то, что там, естественно, и лес рос, еще что-то, вот это было такое вот не господствующее, конечно, в топографическом смысле, но с точки зрения наблюдения она давала немцам очень широкие возможности для наблюдения и возможность простреливать плацдармы. Здесь, конечно, с этим тоже пытались бороться. Конечно, вот эти попытки атаки на ГРЭС, они регулярно немцами отбивались, но пытались с этим бороться перпендикулярными методами. Что это? Дым. На самом деле, вот что, чем богат был Ленинград, он был богат вот этими понтонами, которые на самом деле бросали фактически один за одним. Они там тонули, их поднимали, латали. То есть это был целый конвейер. Я бы так сказал, что в сравнении с тем, что творилось на Невском пятачке, когда я читаю, я сравниваю с форсированием Днепра, когда там десяткам понтонов Н2П форсируют Днепр в масштабах армии, а тут, знаете, что называется, десятками их, так сказать, топят, используют массово, так сказать. Ну, реально богатая армия была, в чем-то была богатая армия наша красная. Но это все, конечно, позволяло поддерживать плацдарм на плаву, но, тем не менее, вот этот вот постоянный обстрел мешал. И какое нашли еще богатство? Машины, которые генерируют дым, которые ставили на берегу. Причем они же тоже подвергались обстрелу, их старались прятать за всякими там местными препятствиями. Они выпускали массированную дымовую завесу и прикрывали вот это вот форсирование реки. И вообще, на самом деле...
По Неве, то есть по реке.
Да, по Неве, конечно, и с этим это отладили, к сожалению, не сразу. То есть нельзя сказать, что прям сразу это все пошло прям только в путь. Но, тем не менее, это было помаленьку отлажено, и вообще, о чем стоит, кстати, еще сказать, про понтонно-мостовой батальон. Я уже несколько раз упоминал, но теперь стоит сказать, что 1 апреля 41-й отдельный понтонно-мостовой батальон, который, инженеры, которые держали этот плацдарм, он был переименован в 1-й гвардейский. То есть вот...
1 апреля 42-го года.
1 апреля 43-го года. То есть уже, на самом деле, конечно, потом тут вопрос был именно в том, что гвардию надо было присваивать за крупный успех, не только за какой-то вот героизм, хотя, безусловно, это, конечно, под постоянным огнем, поддержание переправы для, на самом деле, достаточно крупной для такого небольшого пятачка группировки. Конечно, это был героизм, и я бы так сказал, что гвардии, может быть, стоило давать и раньше. Но, значит, что сделал понтонно-мостовой батальон? Тут вот, опять же, большая проблема была в том, что все шло, вот собрали какое-то средство, его сразу бросили в бой. Потому что вот были ударные полки, они их размотали, вот этот вот период 9-16 ноября. Но к концу ноября переправляют танки. То есть вот кажется, что надо было 2 недели учить этих ударников, то есть заставлять их до автоматизма штурмовать эти макеты немецких оборонительных сооружений, и им бы переправили как раз к 24-30 ноября, переправили аж 20 танков КВ. Я, честно говоря, с трудом себе представляю, как можно было под обстрелом переправлять танки КВ. Но я знаю, что их переправляли в Сталинград, тоже под обстрелом.
А Нева к этому времени стала, потому что...
Нет, их обратно вытаскивали, но тем не менее...
То есть у них
Ну, скажем, ноябрь это либо шуга уже, либо встала она вообще.
Ну, нет, что нет, оно, конечно, встало, но, тем не менее, ответственным за переправу был понтонно-мостовой батальон.
Угу. То есть, видимо, они туда, в эти бревна.
Да, то есть, я специально даже вот поднял статью научную e-library, так сказать, со всеми ссылками, и действительно они, так сказать, утверждают, что да, я не нашел именно, так сказать, этот отчет его, но вот со ссылками на, что называется, разного рода, так сказать, местные, так скажем, материалы, нам написали, скажу, кто это написал? Светлана Леонидовна Новиченко, старший научный сотрудник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Поэтому я склонен ей в данном случае поверить, что, так сказать, переправляли. Ну, на самом деле это логично. Если посмотреть ноябрь под Москвой, там 11-я танковая дивизия, она, немцы, несмотря на то, что встала на водохранилище лед, они во льду пробили коридор, и по этому коридору переправляли свои танки. Именно на понтонах. Потому что это было, да, в обратную сторону, когда вывозили уже подбитые машины, их на мороженых переправах. Но это был уже декабрь, все же более, так сказать, лютые морозы, они наступили в декабре. И что происходит? Переправили, на самом деле, на такое небольшое пространство очень серьезный танковый кулак. 20 КВ, там 10 Т-34, это, прямо скажем, немало для такого пространства ограничено. Но эту массу танков бросают в бой. Не помогло. Следует по существу удар, которым немцы эти танки один за другим выбивают. И более того, даже пытались, так сказать, потом устроить разбирательство. То есть, на самом деле, если сказать, сколько всего было, то переправили 20 танков КВ, 10 танков ТТ-4, 16 легких танков. И 30 ноября отправили их в бой. Ну, после, там, мне кажется, подготовки, так сказать, вошли они на штурм. Но проблема была в том, что по условиям местности было таких вот как бы три коридора, по которым эти танки выдвигались. Естественно, по этим трем коридорам их немцы встретили и перебили. То есть, на самом деле, из принимавших участие 20 КВ и 9 Т-34, то есть, реально в бою участвовало 20 КВ и 9 Т-34, причем участвовал КВ-2 еще. Было выведено из строя танков КВ, сгорело на поле боя 3, подбито на поле боя 16, танков Т-34 сгорело 1, подбито 8. То есть, Т-34 вынесли вообще все, а, собственно, КВ большей частью. И работала еще и обычная артиллерия. То есть обычная артиллерия немцев, они сразу заметили, что выдвигаются машины, и начали их гвоздить, что, естественно, нарушало движение, если, опять же, персонально кто это действовал. Там была еще такая коллизия командования, что переправляли 123-й танковой бригады машины, 107-го танкового батальона, а командиров этих соединений части их не привлекали, и реально за это все отвечали, что называется, люди совсем другие, не те, кому формально принадлежали эти машины, но, тем не менее, стребовали там все объяснения, но и так, скажем, по итогам не наказали. То есть, в отличие от истории с Седых, не наказали, и надо сказать, что в дальнейшем те, кто участвовал в этой неудачной атаке, реально за день по существу размотали все машины. Их там вытягивали, ремонтировали, но реально вот этот вот танковый удар, он не сработал. Один из легендарных, на самом деле, людей Баранов, который участвовал в финскую, командовал 123-й бригады, потом был БТМВ 54-й армии, в общем, в 1943 году командующий бронетанковыми механизированными войсками Ленинградского фронта. То есть, достаточно компетентный командир. Андрющенко, это же один из организаторов этой атаки, воевал, освобождал Донбасс, был тяжело ранен на Курской дуге, погиб в бою в октябре 43-го года в составе 3-й гвардейской танковой армии. Но, тем не менее, вот это было у них в биографии, вот эта вот история, в которой пошли в бой с пятачка массы танков, а немцы, опять же, зенитки, 105 пушки, перебили. И дальнейшие попытки, они на самом деле уже не имели смысла. Хотя реально на Пискаревке могила копает взрывчатка. Если кто-то думает, что это была единственная попытка использовать массу танков КВ для того, чтобы пробить блокаду изнутри, это не так. Имелся еще один эпизод. Этот эпизод происходил как раз-таки вот то самое место с бетонным мостом под Усть-Тосно. Там бросили в бой два танковых батальона. Это была как раз вот попытка дойти до там, Покровска, Ивановска, Усть-Тосно. В общем, местность там была кислая, местность была болотистая, было застревание танков в болоте. К тому же немцы, они занимали такую господствующую высоту, где поставили зенитки, и вот эти вот вышедшие вперед КВ там попытались вперед пустить КВ, за ними были легкие машины, и закончилось все расстрелом двигавшихся КВ, разбирательством с особым отделом. В общем, ситуация была, прямо скажем, симметричная. То есть имелась просто системная проблема с использованием танков. Даже тяжелых машин, которые, так сказать, имелись и вроде бы были достаточно прочными, тем не менее, результат был, прямо скажем, не очень. И вот тут в результате, опять же, цитируем документ, в результате боя танки понесли потери. Сгорело 4 КВ, подбито огнем артиллерии 4 КВ, в болоте 5 КВ. Недостаточно знания противотанковой системы обороны, расположение ПТ-орудий. Артиллерия в течение самого боя не подавила противотанковой обороны. Местность, ограниченная болотами и рекой Невой, ограничивает маневр танков. То есть, на самом деле, были те самые коридоры, которые позволяли расстреливать. В итоге, к декабрю, по сути, вот эти все попытки куда-то прорваться, они банально выдыхаются. И здесь уже речь шла о том, что, кстати, дальнейшие попытки, они предпринимаются, но, конечно, откровенно говоря, это уже были такие без какой-то надежды. Единственное, что пытались, значит, что пытаются делать. Конечно, если кто-то думает, что никого не наказывали, ну, прецедент, конечно, есть с Седых, с Донсковым, но попытались поменять командование 8-й армии. И как раз-таки вот это наступление роковое 30 числа, 30 ноября, им руководил генерал-майор Бондарев Андрей Леонтьевич, бывший командир дивизии. До этого генерал-лейтенанта Шевалдина сняли. Притом, надо сказать, что Шевалдин попытался возвысить голос насчет того, что результата не будет. Ну и как человека, который не верит в успех, его снимают, назначают человека, который, так сказать, горит, ну, прямо скажем, действительно горит энтузиазмом, храбрый командир. Надо сказать, что в дальнейшем Бондарев был тем человеком, который стал героем Советского Союза и участвовал в параде на Красной площади. То есть, на самом деле, ну, он такой типичный 40-летний командарм был. То есть, вот он 1901 года рождения и командовал дивизией, был выдвинут на армию и в дальнейшем, собственно, командовал там и стрелковым корпусом. Ну и говорю, что в итоге 24 июня 1945 года в составе сводного полка 4-го Украинского фронта участвовал в параде Победы. Вот тогда нет, не получилось. Вот это вот, так сказать, роковая атака, в которой действительно потеряли много народу. И, конечно, дальнейшее, что было дальше? Дальше все замирает на какое-то время.
Почему не эвакуировали?
А вот это как раз-таки наша очередная, так сказать, поворот сюжета. Ну, я бы так сказал, поворот судеб тех людей, которые там были. Значит, ну, вообще, надо бы такой, как, такой промежуточный итог подвести, сколько всего это стоило. Современные оценки – это 64-68 тысяч человек общих потерь. Это включая убитых, раненых, обмороженных, пропавших
там без вести. Там в какой-то момент было чуть ли не под миллион уже подходило.
Нет, нет, понятно, я так скажу, что есть верхняя оценка, был такой эмоциональный доклад генерала Духанова, о котором он говорил там не менее 100 тысяч человек. Все же современные подсчеты уже в 2000-е годы, это 64-68 тысяч. Понятно, что вот этот вот там миллион, обычно еще добавляют там ленинградской интеллигенции, которая была брошена на этот плацдарм, это все, конечно, такое, я бы сказал, истерическая версия, не историческая, а истерическая версия, учитывая, что там, опять же, были НКВДисты, были совершенно те люди, с которыми, казалось бы, были опоры режима, и нельзя было их ни в коем случае туда бросать. Но факт остается фактом, что наступает, значит, момент, когда назначается новый командующий фронтом. Если что, на тот момент, опять же, была вот эта перетряска с командующими. Это, конечно, в меньшей степени влияло, но прямо скажем, что у нас до принимает командование 13 сентября Жуков, 10 октября его сменяет вообще генерал-майор Федюнинский, потом генерал-лейтенант Хозин 26 октября, и приходит новый командующий. Новый командующий зовут генерал-лейтенант артиллерии Леонид Говоров. Человек достаточно компетентный, и самое главное, он человек, я бы сказал, неробкого десятка был. Неробкого десятка, в том числе потому, что он служил в Белой армии, на него был достаточно компромат, он понимал, что хуже ему все равно не будет. Это был единственный наш такой командующий высокого ранга, который успел послужить Колчаку, причем заслужить отличие и повышение в звании у белых. Потом перешел к красным, на него был компромат, он как бы все прекрасно знали, он деликатно писал о том, что он там подпоручика получил еще в училище, но это как бы этим сказкам мало кто верил. Тем не менее, что говорит Леонид Александрович Говоров? Цитата: «Нечего там ожидать нельзя, кроме кровавой бани для нас. Надо немедленно выводить людей с левого берега». Но при этом оставлять плацдарм, это, конечно, было вообще оставлять плацдарм, это была плохая идея, просто потому, что он был перспективным с точки зрения удара извне. То есть удар извне, он должен был его кто-то встречать, потому что если его встречать, что называется, на голом берегу, конечно, с одной стороны, это, ну, вроде бы, небольшая проблема, тем более на другом берегу свои, то есть не надо будет сфорсировать сбой, но с другой стороны, это распыляет противника силы. То есть когда есть плацдарм, и, что называется, с тыла к этому плацдарму идет ударный клин, то как бы его можно еще и вскрыть, и противник вынужден будет обкладывать и расходовать там какие-то свои части, которые, опять же, будут подвергаться обстрелами. Но совсем убирать нет, но с приходом Коварова, который после неранения, ему вырезали аппендицит, и после командования 5-й армии под Москвой назначают командующим фронтом, и он действительно исполняет свое утверждение, людей выводить, оставляют на плацдарме 1-330-й полк 86-й стрелковой дивизии, которую командовал 36-летний майор Блохин. Что он из себя представлял, этот 330-й полк? Люди, знакомые с организационно-штатными структурами, скажут, ну, там, наверное, 1002. Нет. Там было 542 человека всего. Из них активных штыков всего 326. Но, тем не менее, в нем было много... Ну,
все-таки на 2 километра фронта, да.
Ну, это не густо, прямо скажем. Тем не менее, у него было много ППД, то есть у него было 55 Дегтярев, при том, что я почему акцентирую на это внимание, до этого на дивизию, которая воюет на Невском пятачке, ну, конечно, дивизии, они были там по 3000 человек общей численности, включая со всеми тылами, которые постепенно выгребали, там было по десятку пистолетов-пулеметов в ноябре. То есть в ноябре было по десятку автоматов, а тут у одного полка на дивизию, а тут у одного полка аж 55. Был 41 пулемет, там 10 пушек, 8 минометов, там 500 винтовок, то есть ни о каком там количестве одна винтовка на пятерых не было. Кстати, о винтовках, обстановку на плацдарме рисует еще такой момент. Мне врезалась в память фраза из документа, что перекрывали щели брошенными винтовками. То есть людей, так сказать, щели были перекрыты, так сказать, небольшим таким штабельком из винтовок. Но это, конечно, из ряда вон. Но на тот момент, значит, на тот момент все же было не 2 километра. Значит, глубина плацдарма где-то 500-800 метров. И... А, нет, нет, на самом деле прав, 330-й полк. Команда занимала оборону по фронту всего до 4 километров, и глубина плацдарм 500-800 метров. То есть, конечно, это не так мало на такой отряд. Были, опять же, подбитые танки, которые использовали как огневые точки. Было довольно много патронов там, 140 тысяч патронов, 6 тысяч гранат. То есть, для того, чтобы отбиваться, в принципе, было немало. Но, конечно, немцы, для них это была головная боль, они решили ликвидировать плацдарм. Выбрали они какой момент? Выбрали момент для дохода. И действительно была спланирована операция. 22 апреля командир 1-й пехотной дивизии отдает приказ на разработку плана уничтожения Дубровки. Соответственно, собирают туда и пехоту 1-й ПДР, и артиллерию там 96-й пехотной дивизии. То есть там, на самом деле, вот что немцы очень толково сделали, они учли предыдущий негативный опыт, не в плане танков. То есть танков у них как раз не было. По крайней мере, на данный момент не найдено документальное подтверждение показаниям наших бойцов, что были танки. Танков ни штуков, судя по всему, в тот момент не было. Но что сделали немцы? Они буквально точечными ударами повыбивали всю артиллерию. То есть они длительное время вели артиллерийскую разведку, и когда наступил момент атаки, причем произошло это 24 апреля в 22 часа 20 минут московского времени. То есть это они в ночь ударили и пошли, так сказать, атаковать. И дальше, на самом деле, конечно, результат был немного предсказуем. Когда они начали резать плацдарм, и попытки предпринимались его усиливать, вели огонь, в том числе артиллерии, то есть поскольку повыбивали артиллерию, которая должна была штатно поддерживать, привлекали эсминцы «Строги-Стройны», канонерки, там, орудия 4-х батарей Невского укрепленного сектора, то есть морские орудия. Но это, конечно, было уже, так сказать, аварийные меры, и морские орудия при всей там своем могуществе, их требовалось координировать. И тут как раз-таки была проблема с управлением огнем. Попытались усиливать, то есть переправляют там с роту, с там другого полка, переправляют там 100 человек еще из одного полка, 15 курсантов дивизионной школы.
Несмотря на ледоход.
Да, то есть на самом деле это, конечно, все производилось под огнем, там понятно, что не все попадали на место, но, к сожалению, очень быстро это все, борьба буквально за несколько дней, удается сломить сопротивление, причем надо сказать, что вот эти последние бои, они были очень напряженными в том плане, что на восточном берегу плацдарм, это, соответственно, левый берег, а с правого берега снайперы охотятся за немцами, которые ходят по позициям и бросают гранаты в дымоходы землянок. И вот эти все попытки усилить в условиях, когда немцы фактически ходили по позициям, причем они не только гранаты бросали, они укладывали заряды взрывчатки, но когда там 8 накатов, люди умудрялись выживать после взрыва на этих накатах заряда ТОЛа. Причем надо сказать, что выжил командир полка, ему, правда, ампутировали ноги, то есть он был тяжело ранен, но ему удалось выбраться. Удалось выбраться, конечно, немногим, и если уж говорить, то спастись удалось примерно 100-150 бойцам, включая, опять же, переправившихся, потому что пытались переправлять. И в чем была идея? Держать плацдарм небольшими силами, чтобы не превращать в такой конвейер постоянных обстрелов. Но в случае чего должны были резко усилить сотнями людей, на самом деле. Но это из-за ледохода и воздействия противника этот план не сработал. В итоге Невский пятачок был ликвидирован. Это, конечно, была неприятность серьезная, поскольку буквально там через сколько-то часов, через считанные месяцы, уже осенью 42-го года, было восстановлено. Но так последние бойцы уходили оттуда уже 1 мая. То есть те, кто прятались в разного рода там складках местности, то есть понятно, что немцы там проводили зачистку, просеивали, но вот по воспоминаниям одного из ветеранов этого бойца, то добрались к своим там 2 мая, например. Причем опознавательным, когда выбрались, те спрашивают там, по номерам частей и приняли. Ну, также на самом деле и немцы. То есть немцы ловили, так сказать, те, кто пытался выбраться, и они, конечно, прекрасно знали, кто там, количество людей, сколько чего. То есть, в общем, вот эти все зачистки, которые проходили, и вот Блохин, он выжил, но он попал в плен немцев в бессознательном состоянии, и русские военнопленные врачи ему ампутировали ноги, и только 22 января 45 года он был освобожден, прошел проверку, причем, что парадоксально, он числился какое-то время при ампутированных ногах резерв командного состава, и, так сказать, только потом, как пройдя проверку, он был комиссован. Значит, что касается теперь потери немцев, значит, конечно, там заявки наши там на 1500 убитых, то есть тут, опять же, их отсчитывали от наших потерь. То есть в сумме, с учетом тех, кого пытались бросать в бой, переправлять, гарнизон потерял 972 человека убитыми, утонувшими и плененными. То есть у немцев, конечно, они обошлись несколько жесткими потерями. Так, значит, по потере немцев, значит, они сообщали по, так сказать, по итогам уже боев, 93 убитых, 444 раненых и 221 пропавших без вести. Также было ими заявлено о 342 пленных, в том числе 15 офицеров. Так закончилась борьба за Невский пятачок и его первой ипостаси. Осенью 42-го года он был восстановлен. Если подводить итоги борьбы за Невский пятачок, то, конечно, это были отчаянные, вот, конечно, без сомнения, это отчаянные попытки. Вот, когда стимул тех людей, которые шли в бой, которые посылали людей в бой, конечно, это вот эти вот были взрывы на Пискаревском кладбище, в котором копали могилы. И была все же надежда, что немцы дрогнут. Вот что еще стоит сказать, вот опять же, в контексте борьбы за пятачок была еще ведь одна операция, когда попытались по берегу Ладоги, точнее, практически по льду, провести еще и операцию, в которой участвовал никто иной, как Маргелов, будущий создатель воздушно-десантных войск. Так вот, в конце ноября... Это такая вот как бы отдельная операция, про которую вообще мало кто знает. И только исследователь Масунов из Санкт-Петербурга, он раскопал эту историю, когда была задействована целая там 80-я стрелковая дивизия и лыжный отряд под командованием того самого Маргелова для того, чтобы высадиться в районе Липки. Это на берегу Ладожского озера, к востоку от Шлиссельбурга. И вот это тоже была как бы часть этой борьбы за, с целью прорыва блокады изнутри. Потеряли почти 1000 человек. И главное, конечно, была проблема в том, как дойти по льду, атаковать противника, практически не имея внятной поддержки извне. При том, что там рации, естественно, вышли из строя. Тут скорее вызывает удивление, что Маргелов сумел своих людей вообще вывести. Что вот эти вот лыжники Маргелова, они дошли, уткнулись в стену огня, а потом вернулись. То есть они, что хоть кто-то вернулся. И вот эта вот высадка в Липках, она была вот этой вот частью отчаянных, вот именно отчаянных попыток, надежды на то, что вот была надежда, что вот где-то у немцев, вот мы их ударим и посыпется. Что вот в какой-то момент они дрогнут. Именно дрогнут, может быть, в моральном смысле. И, конечно, надежды эти были тщетными. Но, тем не менее, вот если говорить об общем смысле борьбы, то вот он был именно такой. То есть вот эти вот гремевшие в ушах взрывы на Пискаревке и надежда на то, что вот нажмем и посыпется. Но всегда в позиционных сражениях так случается. Кажется, бросим еще один батальон, еще десяток КВ, и случится то самое, ради чего мы воюем.
А вот немцы, почему они на, скажем так, западном берегу не пытались захватить плацдармы?
Это было их перспективным планом. То есть они это собирались делать, но вопрос был именно в том, что они собирались это делать в благоприятных условиях. То есть они пытались форсировать, но они не ускорили события. И форсирование, оно бы состоялось в случае успеха Манштейна. То есть это произошло бы осенью 1942 года, когда по плану Манштейна форсирование Невы, удар по западному берегу Ладожского озера и соединение с финнами. Вот тогда бы они это сделали, потому что здесь, конечно, был вопрос еще внезапности. Потому что так, что называется, обложенный плацдарм, в том числе там обложенный минными заграждениями, это тоже так на неопределенное время оставлено, и он был таким малоперспективным. Но идеи у немцев они, безусловно, были. И то, что они их не реализовали, скорее это связано с тем, что плацдарм, конечно, требовал постоянного внимания, а тут шоки фронта, кроме того, происходила смена. То есть они подвижные части, которые первоначально там сидели и могли занимать плацдарм, они предпочли их вытащить. То есть они предпочли как можно быстрее их вытащить и использовать уже именно как подвижные соединения, а не средства для статичной обороны. То есть место для обороны на Неве, оно было все же для пехоты. И пехоту туда и посадили. Ну, вкупе с десантниками, которые просто некуда было приткнуть больше. То есть это был такой как бы последний резерв такой, я бы сказал, в некотором смысле для вермахта в целом такой чемодан без ручки, потому что вряд ли понадобилось бы их куда-то еще раз кидать в состоянии Германии образца там конца 41 года. Поэтому вот их отправили отбиваться. Причем наши заметили, сказали, каски без козырьков. И вот действительно каски без козырьков — это были вот эти вот десантники, которые противостояли нашим высадкам.
Спасибо большое. До свидания.
Всего доброго.
До свидания.